эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. 40 дней после авиакатастрофы, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив». Жители общежития московского завода «Салют» выбрасывают на улицу. «Кавказ сегодня», «Ключевое слово», «Книжный шкаф свободы», «Спортивная панорама» – все это в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня исполняется 40 дней после гибели в авиакатастрофе хоккеистов и тренеров команды «Локомотив». Самолет Як-42 разбился 7 сентября при взлете недалеко от ярославского аэропорта Тунышно. В результате крушения погибли 44 человека из 45 находившихся на борту. Траурные мероприятия проходят в Ярославле и других российских городах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В Ярославле погибших спортсменов вспоминают в храме, на кладбище, в клубе «Локомотив», в кругу родных и близких. С утра родственники погибших хоккеистов и тренеров пришли на литию в Успенский собор. Местные власти также принимают участие в траурных мероприятиях, рассказывает сотрудник департамента информации губернатора Ярославской области Ольга Лилеева.
Мероприятие закрыто для родственников всех погибших ребят. Значит, службу проводит наш владыка Ярославский Ростовский, Пантелеймон. Затем родственники, все сопровождающие лица переезжают на кладбище Леонтьевское. Значит, там будет лития, опять же, с участием владыки.
Днем болельщики клуба соберутся на спортивной арене 2000, где также пройдет панихида по погибшим спортсменам. С подробностями глава пресс-службы хоккейного клуба «Локомотив» Александр Саханов. Погибших хоккеистов клуба «Локомотив» помянут в это воскресенье и в Екатеринбурге, где у памятника воинам-спортсменам пройдет панихид. Несмотря на трагедию, которая произошла 40 дней назад, хоккейная жизнь в Ярославле продолжается. Правда, на лед выходят пока не взрослые спортсмены, а молодое поколение «Локомотива».
Ну, у нас есть молодежная команда под названием «Лок». Она выступает в чемпионате МХЛ, выступает довольно неплохо. В двух последних матчах ребята одержали победы, порадовали болельщиков, которые все-таки ходят на стадион и заполняют до отказа трибуны. Также у нас есть школьные команды, которые выступают в своих соревнованиях. Ну, а что касается новой команды, то я думаю, что как раз после 40-го дня начнется процесс формирования нового состава.
Согласно планам руководства «Локомотива», клуб должен возродиться за счет игроков других команд континентальной хоккейной лиги. Об этом говорилось много после трагедии, в том числе и на специальном совещании с участием главы государства. По словам Александра Саханова, на лед игроки «Локомотива» выйдут через 2 месяца и примут участие в чемпионате 2-го дивизиона.
12 декабря уже принято решение, мы играем первый матч на арене 2000 против команда «Нефтяник» из Альметьевска. Чемпионат высшей хоккейной лиги, чемпионат ВХЛ. Мы сыграем 22 матча в регулярном чемпионате. Ну и, соответственно, если команда будет попадать в плей-офф, она выступит дальше уже в матчах на выбывание, будет бороться за медаль.
Ну а в континентальную хоккейную лигу команда «Локомотив» вернется летом следующего года.
Все игроки, которых мы пригласим из других клубов, все их контрактные обязательства перед ними лягут уже на плечи «Локомотива». Предыдущие команды будут от них освобождены. Все контракты будет выплачивать «Локомотив».
А кто будет финансировать этот проект?
У нас клуба генеральный спонсор «Российские железные дороги». Я думаю, что совместно с руководством РЖД и будет решен этот вопрос в положительную сторону.
Вы имеете представление, какие клубы, возможно, назовете какие-то фамилии?
Нет, сейчас говорить о фамилиях рано, но о клубы, я думаю, что мы, ну, как бы, интересные игроки для «Локомотива» есть в каждом из клубов России.
А были ли какие-то проблемы в связи с тем, что не каждый игрок, наверное, хочет менять свою жизнь, или это вопрос как бы не афиширует?
Я бы не назвал это проблемой. Естественно, «Локомотив» не будет настаивать на том, чтобы игрок обязательно переходил в наш клуб, если сам хоккеист того не желает. Мы все прекрасно понимаем, все живые люди, у многих, даже у молодых ребят уже есть семьи, но есть родители, есть там учеба в высших учебных заведениях, что-то еще, и тем более менять команду по ходу сезона — это всегда сложно. В таких ситуациях, наверное, сложнее вдвойне или втройне. Но будем рассчитывать на то, что ребята на самом деле проникнутся вот этой идеей возрождения «Локомотива» и посчитают за честь приехать играть в Ярославль, тем более, что шансы тут открываются достаточно большие. Любой любой игрок сможет заявить о себе на достаточно высоком уровне и получит реальный шанс пробиться в континентальную хоккейную лигу уже на следующий год, когда «Локомотив» вернется в КХЛ.
Это был руководитель пресс-службы клуба «Локомотив» Александр Саханов. Между тем, власти продолжают расследование катастрофы Як-42. Рассказ единственного выжившего в катастрофе бортинженера Александра Сизова свидетельствует, что самолет действительно мог плавно тормозить во время взлета. По данным газеты «Коммерсант», после серии экспериментов, которые провели испытатели на аналогичном Як-42, специалисты пришли к выводу, что один из членов экипажа действительно затормозил разгон авиалайнера. Этой версии придерживается и герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев.
Я знаю особенность этого самолета. Я летал, мы работали, мы испытатели, мы все знаем наизусть. Поэтому подтвердили выводы МАКа Татьяна Анодина. Это великий человек, который делает выводы, достойные на высоком уровне. И ее выводы мы экспериментально провели здесь и совпали один к одному, секунда в секунду, метр в метр.
Вы уже можете сказать причину?
Я говорю, это несогласованность действий экипажа, игнорирование командира, вмешательство второго пилота и абсолютная рассогласованность действий экипажа в целом. Поэтому произошло торможение вторым пилотом, продолжение полетом первым пилотом-командиром, и синхронно делая это, они не могли это уделать. Взлететь самолет не мог никак. Мы это подтвердили точностью до одной секунды.
Если выяснится, что виноваты пилоты, то эта трагедия будет списана на экипаж, так я понимаю?
Нет, я категорически не согласен на списание на экипаж. Экипаж виноват. Но что привело к этому? Почему они? Потому что система такая, командиры не имеют права управлять самолетом. Потому что рядом зять, там кто-то, там начальник компании другой и так далее. Вот. В целом, это то, что касается, не соблюдается воздушный кодекс Российской Федерации.
Это был Магомед Толбоев. Крушение Як-42 произошло 7 сентября. Самолет рухнул в 2 километрах от аэропорта Ярославля практически сразу после взлета, даже не набрав высоту. При ударе о землю лайнер развалился, часть воздушного судна упала в реку. В результате крушения погибли 44 человека из 45 находившихся на борту. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня исполняется 40 дней после гибели в авиакатастрофе хоккеистов и тренеров команды «Локомотив». В Москве сегодня пройдут 2 разрешенные властями акции общества «Синих ведерок». В воскресенье движению исполняется 1.5 года. В Йемене оппозиция сегодня призвала к новым акциям протеста с требованием отставки президента Али Абдаллы Салиха. Сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был сопредседатель незарегистрированной республиканской партии Владимир Рыжков. На этой неделе стало известно, что, опасаясь за свою жизнь, с Украины бежал Николай Мельниченко, бывший охранник второго президента страны Леонида Кучмы. А главное событие недели, вызвавшее критику Запада и России, произошло в Киеве 11 октября. В этот день Печорский суд признал экс-премьера Юлию Тимошенко виновной в превышении власти при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году и приговорил ее к лишению свободы сроком на 7 лет. Хроника событий в репортаже Владимира Ивахненко из Киева.
Согласно решению Печерского суда, после отбытия 7-летнего срока заключения, Юлия Тимошенко еще 3 года не сможет занимать руководящие должности. Кроме того, бывший премьер должна возместить Нафтогазу Украины около 200 миллионов долларов ущерба, нанесенного компании в результате заключения контрактов на поставку и транзит российского газа. Тимошенко слушала приговор сидя, но когда прозвучала его ключевая фраза, подсудимая поднялась и заявила: этим приговором и другими репрессиями против граждан Украины власти вернули 1937 год. Сейчас для страны очень тяжелый момент, и я призываю всех граждан объединяться и бороться за свои права.
Будьте рады. Слава Украине!
Оппозиционный лидер надеется, что Европейский суд по правам человека признает абсурдными выдвинутые против нее обвинения. Сразу после вынесения приговора обострилась обстановка на улице возле суда. Несколько тысяч приверженцев экс-премьера заблокировали движение по Крещатику и начались столкновения митингующих со стражами порядка. Милиция задержала 7 сторонников Тимошенко, 3 из них арестовали на сутки, еще 4 оштрафовали на 51 гривну, около $7. На будущей неделе защита бывшего премьера обжалует приговор в апелляционном суде Киева. Апелляция может рассматриваться в течение 4 месяцев. Вердикт Тимошенко раскритиковали в Брюсселе, Москве и Вашингтоне. В день вынесения приговора президент Виктор Янукович назвал его досадным случаем, препятствующим европейской интеграции Украины, и дал понять, что Верховная Рада может декриминализировать статью Уголовного кодекса, по которой осуждена экс-премьер. Однако уже в четверг риторика главы государства изменилась.
Такая ситуация сталася в будь-якій країні світу.
Если такая бы ситуация произошла в любой стране мира, даже в самой демократичной, никто бы не сказал ни слова, и рот бы не открыли.
Но слова не сказал, и рот не открыли.
По мнению украинской оппозиции, власть не смогла преодолеть страх перед своим политическим оппонентом, поэтому решила закрыть этот страх в тюрьму, тем самым доказав свою слабость. Депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Олесь Даний убежден, что за приговором Тимошенко стоит лично Янукович.
Это банальная месть за предыдущее политическое противостояние, где было не только политическая составляющая, но и личные обиды, в том числе неприятные для Януковича клички «Хам», «Зэк», которые он ассоциирует именно с источником этих кличек и обид, и ассоциирует он с Юлией Тимошенко. Второе – это комплекс у Виктора Януковича по отношению к своим срокам. Его 2 судимости в нехорошую сторону оттеняют и отличают его от остальных украинских политиков. Понятно, что ему было бы комфортнее, если бы и его основные политические оппоненты тоже имели судимость. Третий, более важный аспект – это политический аспект. Власть взяла вектор на увековечивание себя. То есть они не взяли власть для того, чтобы ее отдавать на парламентских или президентских выборах. Они хотят править вечно. И страх Юлии Тимошенко на парламентских и президентских выборах, как политического конкурента, который может отобрать кресло, главное кресло у Виктора Януковича, слишком сильно.
Спустя 2 дня после вынесения приговора Служба безопасности Украины возбудила 4-е по счету уголовное дело в отношении Тимошенко. На этот раз ее обвиняют в том, что в 1996 году вместе с тогдашним премьер-министром Павлом Лазаренко она перевела на государство долг своей корпорации «Единая энергосистема Украины» перед Министерством обороны России на сумму более 400 миллионов долларов, говорит депутат парламента от правящей партии регионов Елена Бондаренко.
Тимошенко у нас вообще интересный такой персонаж, да, политический рецидивист. В принципе, если смотреть на ее деятельность и смотреть на то, в чем она когда была замешана, по сути, по ней уже 2 тюрьмы плакала. Одна американская, где сейчас сидит ее подельник Павел Лазаренко, и вторая тюрьма – это российская, где уже ее подельники, в частности генерал Олейник из Министерства обороны, отсидел 6-летний срок. Не мы эти преступления закона совершали. Конкретно это касается деятельности Юлии Тимошенко и не только на посту премьер-министра.
Новое дело против экс-премьера призвано не допустить даже минимальной возможности ее выхода на свободу, полагает соратник Тимошенко, писатель Владимир Яворивский.
Это агония власти. Они стоят уже у последней черты. Для них важно, чтобы она была за решеткой и не говорила. Если она появится только, ну, вы сами понимаете, у нас все-таки есть какой-то сегмент независимой прессы. Он небольшой в обществе, но он есть. И она сразу через него начнет работать. И то, что скажет Юлия Тимошенко, Януковичу и не снилось сказать подобное.
Еще до оглашения вердикта Тимошенко началась раскручиваться детективная история вокруг Николая Мельниченко. Напомню, что незадолго до убийства журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году экс-майор управления госохраны сделал аудиозаписи в кабинете Леонида Кучмы. Эти записи сейчас фигурируют в качестве вещественных доказательств по уголовному делу против 2-го президента Украины, которого обвиняют в причастности к расправе над журналистом. Несколько месяцев назад прокуратура возобновила закрытое в 2005-м дело о разглашении гостайны в отношении Мельниченко, и с него была взята подписка о невыезде. конце минувшей недели экс-майор неожиданно исчез из поля зрения сотрудников спецслужбы и был объявлен в розыск, но ему удалось пересечь границу, и сейчас он находится в США. Свое бегство Мельниченко пояснил тем, что на Украине готовилась операция по его физическому устранению. Эту историю комментирует бывший руководитель управления разведки Минобороны Украины Александр Скипальский.
Мельниченко нарушил присягу и, мягко говоря, легкомысленно обращался с теми материалами, которые ему стали известны, которые составляют государственную тайну. Только с момента возникновения так званого кассетного скандала и акции «Украина без Кучмы» в 2001 году я однозначно сказал, что это подготовленная операция, и Мельниченко винтик в этой операции, но активный, который наносит ущерб национальным интересам Украины. Ну и сейчас Мельниченко почувствовал реальную угрозу, а я думаю, что не только Мельниченко, а те, кто стоят за ним, они выбрали оптимальный вариант, чтобы хотя бы таким образом пресечь дальше развитие событий. Потому что если Мельниченко начнут опытные следователи изобличать, и он начнет давать показания, то поплывут тут очень интересные фигуры в Украине, которые на протяжении 20 лет успешно дестабилизировали ситуацию и делали все, чтобы Украина была слабым государством.
Считает генерал Александр Скипальский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Десятки семей, проживающих в общежитии московского завода «Салют», могут оказаться на улице. Администрация предприятия без объяснения причин выселяет сотрудников, которым комнаты были предоставлены при приеме на работу. Сегодня жители общежития проводят акцию протеста, требуя сохранить за ними жилье. С подробностями корреспондент «Свободы» Наталья Джанпаладова.
Работники авиамоторного завода «Салют», проживающие в доме номер 9 по 9 улице Соколиной горы, устраивают сход жильцов, так как возмущены тем, что администрация завода незаконно, по их мнению, пытается их выселить. Жители уже некоторое время жалуются на перебои с электричеством и водой. Когда дом был собственностью завода, им удалось добиться возобновления жилищно-коммунального обслуживания после того, как они обратились в районную управу и прокуратуру, а также провели несколько акций протеста. Сейчас дом перешел в собственность города. Управляющей компанией стало акционерное общество «Соколиная гора». Отключения электричества начались вновь. О том, в каком положении теперь находятся жители дома и какие требования они собираются выдвигать в ходе акции, Радио Свобода рассказала Алла Шпак, сотрудница завода «Салют», которой также грозит выселение.
Вот сейчас конкретно вот без света у нас дети и приходят к тем, у кого есть свет, чтобы сделать уроки, пытаемся выйти из положения. На работе греем чайники, в кипятильниках, там это все в термосах, несем домой, чтобы хотя бы чаем напоить, потому что на работу мы не можем детей привезти, покормить. Опять же, потому что предприятия режимные. Будем, да, выдвигать свои требования. Для начала, чтобы нам включили электроэнергию и воду, водоснабжение, потому что вот конкретно в нашей квартире нет воды. А потом, чтобы они заключали с нами договора, чтобы они нам предоставили лицевые счета, по которым мы хотим оплачивать за жилье, потому что мы платили изначально, потом с нас изымал завод. Но вот теперь они отказываются, завод с нас не изымает, так как дом уже у них не стоит на балансе. Это должна делать Соколиная гора. Соколиная гора отказывается.
Алла Шпак также рассказала о том, что сотрудникам завода, принимавшим участие в акциях протеста, грозили увольнениями.
Мы не выселялись, естественно. Нам угрожали. Угрожали нашим детям. Угрожали нам на работе. Давали срок, чтобы уволились сами некоторые из нас. Но мы все равно не увольнялись, зная, что мы правы. Конкретно мне все, естественно, было в устной форме. Сказали, если я в течение 6 дней не уволюсь, то найдут способ, чтобы меня уволить. Но способов таких не может быть, поэтому меня оставили в покое. Вот. Но попытки были. И переводов, и даже в устной форме предлагали мне уехать в другое место работать, тоже предоставить прямо там на работе жилье, и на том, что и ребенка моего в школу устроят, только чтобы я отсюда с общежития уехала.
По оценкам Аллы Шпак, сейчас на грани выселения находятся около 100 человек, среди которых и дети, и пенсионеры. Администрация завода «Салют» ситуацию комментировать отказалась. В управляющей компании «Соколиная гора», которая сейчас занимается жилищно-коммунальным обслуживанием дома номер 9, сказали, что, по их данным, работники завода «Салют» живут в доме незаконно, поэтому в том, что в квартирах, которые они занимают, отключили свет, воду и газ, ничего странного нет. говорит заместитель генерального директора акционерного общества «Соколиная гора» Ольга Дмитриева.
Когда там проживали работники, те, которые работники завода «Салют», их переселили в фонд «Салюта». Там остались люди, которые как бы уже не являются работниками «Салюта». Мы смотрели, кто там проживает. Там проживают люди, которые не имеют регистрации в Москве даже. Поэтому в настоящий момент эти граждане должны быть выселены из помещений. Дом же содержать надо, чтобы там кто-то жил, его нужно содержать. А за содержание жители должны платить, правильно? Есть жители, которые проживают там на основании там ордеров. Те жители проживают, они должны получать качественные услуги. Они не могут платить за свет, который используют непонятно кто, кто там живет, не имея никаких оснований. У них закончились договоры с «Салютом» давно. Они не имеют в Москве никаких прав на жилье. Оплату за коммунальные услуги по дому производят жители, собственники этого дома, любого. Моя задача, как управляющей компании, отрезать все несанкционированные потребления от дома для того, чтобы уменьшить платежи жителей. Тут целая толпа народу, без всякого основания, живет в доме и пользуется водой, светом, газом, теплом. В честь какого праздника?
Жители дома номер 9 до сих пор не понимают, почему их лишают квартир. Как отметила Алла Шпак, с февраля работники получали уведомления о выселении с расплывчатой формулировкой о том, что они должны освободить жилье по производственной необходимости. Александр Зимбовский, представитель движения общежитий Москвы, выдвинул версию о том, почему работников «Салюта» выселяют.
Зачем руководство завода «Салют» начало выселять людей, которых оно уже само собирало достаточно долго, мы не знаем. Есть предположение, что завод «Салют» в настоящее время решено обанкротить, ну и, соответственно, пустить площадь под застройку. Ну, естественно, общежитие тоже нашли более хорошее применение.
Жители дома номер 9 по 9-й улице Соколиной горы уверены, что квартиры они заработали честно. Свои права они намерены отстаивать и дальше, а значит, не исключены и новые акции протеста. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в программе наши постоянные рубрики. Это «Книжный шкаф свободы», «Ключевое слово», «Кавказ сегодня» и «Спортивная панорама». Шесть часов вечера, в эфире «Свобода», как всегда, классный час. Программа Тамары Леленковой. Высшее образование в Великобритании. Качество британского образования – миф или реальность? Почему российские студенты предпочитают учиться за рубежом? И как поступить в британский университет? Об этом классный час «Свободы» в 18 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 12:30. На волнах Радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Главные новости коротко. 15 октября, в День международной солидарности участников и сторонников движения «Захвати Уолл-стрит», акции протеста прошли в 82 странах. Движение, возникшее месяц назад в Нью-Йорке, протестует против финансового кризиса и политики крупных корпораций и банков. Сегодня исполняется 40 дней со дня гибели в авиакатастрофе хоккеистов и тренеров команды «Локомотив» Ярославль. Самолет Як-42 разбился 7 сентября при взлете недалеко от ярославского аэропорта Тунышна. В результате крушения погибли 44 человека из 45 находившихся на борту. Траурные мероприятия проходят в Ярославле и других российских городах. В аэропорту Симферополя сразу после взлета из-за отказа одного из двигателей совершил аварийную посадку самолет Ан-148 авиакомпании «Россия». Как сегодня сообщили в МЧС Украины, на борту самолета находились 73 человека. Никто не пострадал. В Йемене оппозиция сегодня призвала к новым акциям протеста с требованием отставки президента Али Абдалы Салиха. Накануне в йеменской столице Сане погибли не менее 12 человек, когда силы безопасности открыли огонь по манифестантам. Германия продолжит оказывать поддержку Афганистану и после вывода германских войск из этой страны в 2014 году. Об этом сегодня заявил президент Германии Кристиан Вулф во время переговоров с президентом Афганистана Хамидом Карзаем в Кабуле, куда он прибыл с неожиданным визитом. Французские социалисты сегодня выберут кандидата от партии на пост президента на выборах 2012 года. Фаворитом считается Франсуа Олланд, ветеран соцпартии, занимающий умеренные позиции. Его главным соперником является Мартин Абри, которая в свое время была министром труда. На севере Мексики 20 человек погибли и 12 были ранены в массовой драке между заключенными тюрьмы Матаморос.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. И в очередном выпуске рубрики «Кавказ сегодня». Определилась ли Москва в отношении юго-осетинских президентских выборов? Азербайджанские власти начали строительство трехметровой стены вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. И футбольный эксперт об успешной игре армянской сборной в отборочном турнире Евро 2012 года. У микрофона Олег Кусов.
«Кавказ сегодня». События и комментарии. Выборы юго-осетинского президента намечены на 13 ноября сего года. Окончательное число зарегистрированных кандидатов в президенты де-факто республики будет известно 19 октября. В эти дни местный избирком продолжает рассматривать заявления от инициативных групп по выдвижению кандидатов. Уже зарегистрированы в качестве претендентов 13 человек, в том числе и тот кандидат, которого Цхинвали называют преемником действующего главы, министр по чрезвычайным ситуациям де-факто республики Анатолий Бибилов. Вне этого списка оказались два ключевых оппозиционера – главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбола Атитеев и генеральный директор московской компании «Стройпрогресс» Альберт Джусоев. Как заявили в избиркоме, оба не соответствуют цензу оседлости, то есть не проживали постоянно в республике последние 10 лет. Тедееву отказали в регистрации 30 сентября, после чего его соратники попытались ворваться в избирком, но были остановлены охраной и самим претендентом. Реакция Джусоева на отказ регистрации была спокойнее, но его избирательный штаб намерен обжаловать решение избиркома в суде. После снятия с выборов Тедеева и Джусоева в Южной Осетии не осталось претендента с высоким рейтингом, утверждают некоторые эксперты. В качестве доказательства они приводят результаты недавних исследований московских и владикавказских социологов Южной Осетии, согласно которым за преемника действующего президента Анатолия Бибилова готовы голосовать всего лишь 2,5% опрошенных. У экспертов появились сомнения, станет ли поддерживать Кремль столь непопулярного кандидата. Сам Бибилов на пресс-конференции в пятницу по этому поводу делал уверенные заявления.
Когда начинают говорить, а почему Россия ставит на Бибилова, а почему она не должна ставить? Я с огромной благодарностью, конечно, это принимаю и понимаю, что это не только доверие, но и огромная ответственность. То, что есть определенные симпатии к моей персоне, как к одному из кандидатов, ну, это дело России.
По мнению главы Центра по изучению постсоветского пространства Алексея Власова, Кремль не откажется от поддержки именно этого кандидата. Алексей Власов не согласен и с теми экспертами, кто высказывает мнение, что Кремль потерял интерес к юго-осетинским выборам из-за отсутствия явного лидера и сложной внутриполитической ситуации.
Давайте, во-первых, посчитаем, какие деньги были выделены за отчетный период 2008 года на восстановление Южной Осетии. Для России отказаться от поддержки Южной Осетии или махнуть рукой, пусть выбирают кого хотят, нас вообще этот вопрос не интересует, это означает, что признать собственную несостоятельность в плане решения этой задачи. Помощью в построении стабильного и устойчивого южно-осетинского общества. В Кремле говорят, что мы поддержим любой выбор южно-осетинского народа, но вместе с тем очень внимательно следят за ситуацией, потому что это символ определенный, связанный с августовскими событиями и войной с Грузией. И от этого символа отказаться, проигнорировать его, сказать, ну дальше идите сами, я думаю... Не то, что нелегко, а сделать сейчас это просто невозможно.
Это был Алексей Власов. Тем временем соратники Дзамбулата Тедеева сообщили мне, что избирательный штаб оппозиционера не прекратил свою работу после его отъезда из Цхинвали. Они рассказали, что Дзамбулата Тедеева пригласили в эти выходные дни в администрацию президента России, чтобы обсудить его дальнейшие политические планы. В окружении Тедеева убеждены, что эти планы по-прежнему будут иметь непосредственное отношение к предвыборной президентской кампании в де-факто республике Южная Осетия. «Кавказ сегодня». Блиц-комментарий.
Азербайджанские власти приступили к строительству каменной стены вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. Возведение трехметровой стены началось в Агдамском районе страны. Здесь утверждают, что это вынужденная мера, на которую власти пошли из-за постоянных обстрелов армянскими военными мирного населения прифронтовых азербайджанских сел. Сообщения о беспорядочных обстрелах с обеих сторон поступают в постконфликтные годы регулярно. В результате обстрелов и среди азербайджанцев, и среди армян есть жертвы. Инициативу официального Баку комментирует азербайджанский эксперт Зардушт Ализаде.
В свое время строили Берлинскую стену. Что произошло с этой стеной, всем известно. Сейчас Израиль построил стену между Палестиной и между собой. Я не сомневаюсь, что эту стену ждет та же участь, что и Берлинскую стену. Построили в свое время китайскую стену, которая не спасла Китай от набегов. А Китай спасает труд, дисциплина, развитие. Сотрудничество. Я думаю, торговля, сотрудничество, взаимопонимание, уважение, соблюдение международных законов является более прочной стеной, чем те каменные бетонные стены, которые сейчас возводят. Но, к сожалению, наши армянские соседи этого еще не понимают. Я думаю, что для того, чтобы понять, нужно эту стену разрушать с двух сторон. И с нашей стороны, и с их стороны.
Говорил Зардуш Ализаде. Спорт. Армянские футболисты в прошедшем отборочном турнире европейского первенства выбыли из розыгрыша, но показали, как утверждают специалисты, интересный и смелый футбол. При этом они до последнего раунда вели борьбу за выход в плей-офф, но уступили в Дублине ирландцам с минимальным счетом 2-1. В своей группе армянские футболисты забили 22 мяча. Это больше, чем лидеры группы – россияне и ирландцы. Сборная Армении нанесла сенсационное поражение Словакии на ее поле 4-0. Но ереванский спортивный журналист Армен Никогасян, напротив, считает, что никакой сенсации здесь нет.
Сборная Армении очень долгие годы готовилась. И в последние два года то работа, которая была нужна для создания хорошей команды, уже закончилась. У нас уже хорошая инфраструктура футбольная, у нас очень много внимания уделяется для подготовки кадров, то есть для детского юношеского футбола. И самое главное, у нас появились хорошие тренеры, хорошие специалисты, которые очень много времени так проводят за рубежом, учатся. И вот все это накопилось, и появилась такая команда. Честно скажу, мне показалось сперва, что вот такого успеха, такой игры мы достигнем через 2-3 года. Но все случилось гораздо ранее.
Говорил Армен Никогасян. И еще армянским футбольным специалистам импонирует, что их национальную сборную тренирует свой тренер, а не иностранец. В отличие от сборных соседних стран – России и Азербайджана.
«Кавказ сегодня». Рубрику подготовил Олег Кусов.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Осенний выпуск англоязычного журнала «Гранта» посвящен десятилетней годовщине событий 11 сентября 2001 года. Лондонский корреспондент «Свободы» Анна Слонян прочла этот тематический номер и побеседовала с его создателями.
Журнал «Гранта», всемирно известное литературное, политическое и культурное издание, не мог не откликнуться на недавнюю годовщину трагедии 11 сентября. Среди персонажей номера на эту тему – уличный торговец из Туниса, американский морской пехотинец, сигнальщик с северокорейского рыболовного траулера. Действие происходит в местах от охваченного войной Афганистана до благополучной Канады. Истории, вошедшие в номер, повествуют о жизни в мире после того, как рухнули башни-близнецы. Элла Олфри, заместитель главного редактора «Гранты», говорила о том, какие чувства отразились в материалах номера 10 лет спустя.
Разумеется, о самих событиях 11 сентября известно всем. Все видели, что произошло с башнями-близнецами, все смотрели эти кадры по телевизору. Одно из вещей, которые мы хотели выяснить, было влияние этих событий. Другая, более общая задача состояла в том, чтобы понять, что изменилось в мире за последние 10 лет, причем не привязываясь к одному лишь 11 сентября как центральной точке, не сосредотачиваясь на одной лишь внешней политике США. Просто понять, что изменилось за это десятилетие в мире. Как следствие, материалы в номер попали самые разные. Например, рассказ американской писательницы Николь Краус «История вполне обыденная» про их с сыном жизнь в Париже. Это взгляд на нечто весьма личное, одновременно размышления о смерти, выживании, жизни. Еще у нас в номере замечательная вещь Пику Айра. Это индийский писатель, выросший в Британии и Калифорнии. Теперь он живет в Японии. Он пишет о том, как изменились за эти 10 лет авиапутешествия, а также о том, каково приходится человеку с кожей другого цвета. Последние обстоятельства он испытывал на себе всегда, но в последнее время положение усугубилось. Эссе получилось прекрасное, достаточно легкое, но в то же время там приведен серьезный взгляд на то, как мы живем сегодня, в эпоху, когда постоянно идет речь о безопасности. Словом, нашей целью было дать картину как можно более полную, охватить как можно больше стран. Когда выпуск был готов, нас самих удивило, каким обширным получился набор его тем. Мы понимали, что медиа во всем мире как-то откликнутся на эту годовщину, что каждая публикация будет освещать ее под определенным углом. Однако наша сильная черта – умение побудить людей рассказать свои истории. Номер так и построен. Это сборник историй, рассказанных разными людьми о мире, в котором они живут, и о том, как он изменился. В этом и состоял наш замысел.
Номер открывает дебютный рассказ «Передислокация», автор которого, Фил Клей, воевал в Ираке в составе армии США. На презентации номера «10 лет спустя» среди других авторов выступал Эдмунд Кларк, фотожурналист, побывавший в Гуантанамо. Он подчеркивал, что на всех его работах изображены лишь предметы, помещения, связанные с жизнью узников. Среди них нет ни одного портрета. Кларк пояснил, что поступил так намеренно. Что увидели бы западные люди на этих фото? Мужчин ближневосточной наружности с густыми бородами и все. Ничего, кроме усиления общей подозрительности, это не вызвало бы. Элла Олфри говорила о том, какие изменения претерпел в западном сознании образ чужака, потенциального врага, за 10 лет, прошедшие со дня трагедии, на примере материалов номера.
Алия Малик написала замечательное эссе. Ей удалось с юмором рассказать о весьма непростых вещах. Она из арабской семьи, живущей в Америке. Ее отец всегда носил усы, и дети смеялись. Это было немодно, пока вдруг не стало опасно. Внезапно всем стало видно, что он человек ближневосточной наружности, похож на Саддама Хусейна. Алия убедительно говорит о том, как легко распространяются предрассудки. Человек живет в окружении добрых соседей, продолжает считать, что так и есть, как вдруг какая-то мелочь, например, сходство с врагом номер один, переворачивает его жизнь с ног на голову. Другой автор этого номера, Грант, и марокканский писатель Тахар Бен-Джелун, упоминает, что от рук Аль-Каиды погибло больше мусульман на Востоке, чем американцев в центре мировой торговли. Сравнение тут, разумеется, неуместное. Каждая смерть трагедии, она оказывает влияние на жизни тех, кто остался. И все-таки важно расслышать разные голоса, понять. Эта трагедия не единственная. Сейчас, вспоминая и оплакивая тех, кто погиб в тот день, мы не забываем и про других погибших. Так что люди поднимали эту тему. Было смелым шагом с их стороны.
Среди статей в британской прессе, приуроченных к десятилетию трагедии по ту сторону Атлантики, попадаются такие, где говорится: «Пора закрыть эту страницу прошлого за давностью лет». Время горячих обсуждений прошло, это больше не актуально. История получила завершение. Приходилось ли Элли Олфри при работе над номером сталкиваться с подобной точкой зрения?
Нет, вовсе нет. Странно, что используют эти слова «закрыть», «завершение». В материалах нашего номера подчеркивалось совсем другое. Они призывали к тому, чтобы размышлять и обмениваться мнениями. Выслушивать истории других людей – это, на мой взгляд, куда важнее, чем стремиться к завершению. Ведь последнего не бывает.
Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Слонян беседовала с Эллой Олфри, заместителем главного редактора журнала «Гранта», сентябрьский номер которого посвящен десятилетней годовщине событий 11 сентября. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 40 дней после гибели в авиакатастрофе хоккеистов и тренеров команды «Локомотив». В аэропорту Симферополя сегодня из-за отказа одного из двигателей аварийно сел самолет Ан-148 авиакомпания «Россия». На борту находились 73 человека, никто не пострадал. В Москве сегодня проходят две разрешенные властями акции общества «Синих ведерок». Сегодня движение исполняется полтора года. В Беларуси сегодня 9-й раз в нынешнем году подорожало автомобильное топливо. По сравнению с началом года цены выросли более чем в два раза. В 82 странах мира в субботу прошли акции сторонников американского движения «Захвати Уолл-стрит». В Йемене оппозиция сегодня призвала к новым акциям протеста с требованием отставки президента Али Абдаллы Салиха. Германия продолжит оказывать поддержку Афганистану и после вывода германских войск из этой страны в 2014 году, заявил сегодня президент Германии Кристиан Вульф. Французские социалисты сегодня выберут кандидата от партии на пост президента на выборах 2012 года. Спасатели укрепляют заградительное сооружение около столицы Таиланда, чтобы защитить Бангкок от сильнейшего за последние полвека наводнения. Стихия унесла жизни почти 300 человек, разрушена треть страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Спортивная панорама. Безусловно, важнейшим событием недели стало завершение основной части отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2012 года. 12 участников финальной части, в том числе и сборная России, уже известны. Еще четверо определятся после стыковых матчей к 15 ноября. Рассказывает спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Для российских болельщиков, конечно, очень важно, что сборная России остается среди сильнейших команд континента. Правда, многие эксперты считают, что претендовать на высокие места ей будет непросто, поскольку в игре российской команды заметны очевидные слабые места. Вот как оценивает игру сборной России в отборочном турнире футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
Во-первых, я думаю, что попадание сборной России в финальную часть европейского чемпионата, безусловно, закономерно. Но, с другой стороны, если бы этого не случилось... Это бы тоже было закономерно, потому что правые болельщики, которые считают, что сборная играет не слишком выразительно, и даже в матчах, где забивается много голов, ну, как в примере с последним с Андоррой, скажем так, футбол качество низкого, потому что сколько забивается, а сколько еще не реализуется ввиду, как мне кажется, низкого исполнительского мастерства футболистов. Если брать перспективы, я думаю, что правильно сказал один российский тренер на днях, что есть два главных фаворита на чемпионате Европы. Это сборные Германии и Испании. Это явные фавориты. Остальные команды примерно равны. Конечно, это большая доля аппроксимации. Конечно, это, скажем так, не совсем точно. Но, безусловно, у сборной России есть шансы, при том, что она в хорошей форме и в хорошем состоянии, моральном и физическом, бороться на равных с любым соперником.
Наиболее слабые в российской сборной многие считают линию обороны, которая неплохо выглядит в матчах со слабыми командами, но в игре против лидеров европейского и мирового футбола откровенно им уступает. Достаточно вспомнить два крупных поражения сборной Испании на чемпионате Европы 2008 года. А вот футбольный обозреватель Игорь Швейцер считает, что наибольшие проблемы у российской сборной просматриваются совсем в другой линии.
Мне кажется, что главная проблема у сборной России как раз в атаке. Это я готов с цифрами просто подтвердить, потому что если брать пропущенные мячи в итоге, то их не так много. Сборная России здесь среди лучших по итогам всего отборочного турнира. Это всего 4 мяча. Конечно, соперники не самые сильные, но всего 4 мяча. А вот забитых мячей сборной России для победителя группы катастрофически мало. И в этом проблема, потому что моментов сдается очень много. И команда играет, скажем так, почти все время первым номером. Ее, ну, среди средних соперников никто не может заставить обороняться по-настоящему. Но, играя в такой футбол, как я считаю, в правильный, в общем-то, нужно реализовывать то, что есть. Без этого вот как раз очень сложно.
Нынешний отборочный цикл сборной России провела со вторым подряд голландским тренером Диком Адвокатом. Удалось ли ему внести что-то новое в игру команды по сравнению с тем, что успел наработать Гус Хиддинк?
Дик Адвокат стабилизировал то, что было у Гуса Хиддинка. В общем, ничего не разрушил. Это главное достижение. Каких-то нюансов особенных я не заметил. Мне кажется, что это примерно та же игра и примерно тот же стиль.
Вернемся к другим участникам чемпионата Европы. В отборочном турнире осталось провести 8 стыковых матчей, чтобы определить 4 последних участников Евро-2012. Кто из этих 8 претендентов, на взгляд Игоря Швейцера, может, как говорится, украсить своим присутствием европейское первенство?
Я думаю, что украсить, безусловно, может сборная Португалии. Все остальные команды, я бы сказал так, что их отсутствие не было бы большой потерей. Может быть,
может быть, это вот, кстати, обидно довольно-таки. Команда Боснии, соперник португальцев, вот она тоже, наверное, могла бы, потому что там есть еще интересные игроки группы атаки. Все остальные, не знаю, я их мало видел. И мне кажется, что все они имеют примерно равные шансы, но за исключением эстонцев, которые, конечно, не фаворит в паре с ирландцами. Но при этом, как говорится, чем черт не шутит, почему им вдруг не перейти дорогу и сборной Ирландии, которая явно не показывает лучшей игры и, скажем так, со сборной России выглядела довольно бледно. Да и по ходу всего отборочного турнира, все, что мы видели, это было не очень убедительно. Они первый же матч, который я смотрел, они играли со сборной Армении, при том, что выиграли, играли очень плохо. Вот сейчас последняя встреча тоже со сборной Армении. Говорят, что и там было неубедительно, и ошибка судьи решила матч в пользу сборной Ирландии во многом.
Глава УЕФА Мишель Платини уже заявил об увеличении числа финалистов следующего чемпионата Европы до 24 команд. То есть в финале чемпионата континента, согласно планам УЕФА, сыграет примерно половина европейских стран. Чем вызваны такие планы и насколько они оправданы?
Я думаю, что это решение явно коммерческое и, безусловно, не идет на пользу футболу. Но по сути своей, а что изменяется? Просто будет больше посредственных участников в финальной стадии. Их и сейчас, в общем, много. Мне кажется, формат правильный был, когда было 8 команд. Потому что там, в общем, была элита, хотя и туда попадали команды, скажем так, не выдающиеся в эту финальную пульку. Просто хочется поднять престиж самого турнира, сделать его более крупным, более объемным. Это такое, можно сказать, виртуальное противостояние FIFA и UEFA. Мне кажется, это все оттуда проистекает. И главной мотивацией является просто получение больших прибылей и придание большей видимой солидности турниру.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Напомню, что жеребьевка финального турнира чемпионата Европы пройдет 2 декабря в Киеве. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Головокружение от успехов. На днях Дмитрий Медведев блеснул цитатой Сталина. Случилось это в Краснодаре на встрече с активом «Единой России».
Лозунгами нас всех хорошо накормили в советский период. Я был и в комсомоле, и в коммунистической партии. Все это хорошо помню. Ни веры не было, и результата зачастую не было. Для партии очень важно не забронзоветь. Потому что как только начинается просто ощущение величины собственной, возникает то, что один классик называл головокружением от успеха.
Справившись с первоначальной реакцией, оторопью, попробуем догадаться, зачем первому лицу государства было тревожить тень отца всех народов. Версия первая. Медведев пошутил, но шутка не удалась. Одно дело, если, имея в виду какие-то скверные обстоятельства, говорят, жить стало лучше, жить стало веселее. Здесь смыслы переворачиваются, здесь имеется в виду прямо противоположное по отношению к сталинской оценка. Это сарказм. Другое дело, употребление президентом страны цитаты в ее первоначальном значении, зазнайство, переоценки собственных сил, только уже применительно к правящей партии сегодняшнего дня. Ну а Иосиф Виссарионович в 1930 году так озаглавил в «Правде» статью, посвященную перегибам, допущенным при коллективизации. Версия вторая. Медведев попросту ошибся. В упомянутые президентом времена его комсомольской юности, то есть учебы, хорошим тоном было называть классиками, точнее, классиками марксизма-ленинизма, Маркса, Энгельса и Ленина. Сталина в годы застоя в основоположники уже не записывали. Не исключено, что докладчик перепутал, решив, что авторство устойчивого выражения «головокружение от успехов» принадлежит Ленину. При частом употреблении цитаты история ее возникновения и первоначальный контекст отодвигаются сначала на второй, а потом уж на совсем дальние планы. С советизмами это уже произошло. Слово директору Института лингвистики РГГУ Максиму Крангаузу.
Идеологические фразы, скажем, ленинское «учиться, учиться и еще раз учиться», лозунги типа «религия опиум для народа».
Маркса.
Но, да, они, на мой взгляд, немножко уходят по понятным причинам. Изменилась жизнь, изменилось наше общество.
Прежде, в советские времена, такого рода фразы нередко звучали торжественно. Они даже в заголовки газет попадали. например, профсоюзы – это школа коммунизма. Теперь, если такие цитаты и приводятся в качестве крылатых выражений, то исключительно в ироничном ключе.
Я думаю, что сразу они именно так использовались.
В живом разговоре, да, да, зачастую.
Да, да, да.
Но
да,
в том числе,
да,
существовала, да, и традиция,
конечно, передача
такого цитирования,
да,
да, очень серьезного.
Здесь еще одна проблема. Она состоит в том, что мы с ними делаем, с этими крылатыми выражениями, когда мы их воспроизводим. Можно очень грубо провести границу между точным цитированием, когда мы просто воспроизводим что-то сказанное, воспроизводим, ну, условно говоря, так же, как это было в первоисточнике, с тем же настроением, теми же словами и так далее. И второе, когда мы искажаем это клише, искажаем сознательно, не потому что забыли, при этом искажение может быть двух родов. Первое – искажение словесное, когда мы просто меняем слова, и об этом можно сказать чуть больше. Скажем, это сейчас любимая игра газетчиков, прежде всего, в заголовках. Просто есть газеты, которые практически все заголовки придумывают, обыгрывая крылатые выражения и, прежде всего, искажая их. Скажем, в газете «Коммерсант», которая является одной из самых серьезных наших газет, но при этом заголовки придумываются именно таким путем, и есть, насколько я понимаю, специальные люди, которые этим занимаются. То есть это не доверяется автору, а вот есть человек, который уже на этом собаку съел.
Такие искажения легко считываются и лингвистам не слишком интересны. Однако, говорит Максим Крангаус, встречаются и более тонкие искажения.
Когда, собственно, фраза никак не искажается, но искажается контекст или ситуация, в которой это произносится, и эта фраза имеет противоположный эффект. Когда в разговоре, в бытовом, на кухне, на даче, скажем, или в какой-то неформальной обстановке цитируется некий политический лозунг, то он, скорее всего, цитируется для обратного эффекта, то есть иронически или даже саркастически. Есть довольно грубые искажения такого рода, скажем, надписи в туалетах, когда точно цитируются некие лозунги, или наколки, когда тоже точно цитируется лозунг, но понятно, что он имеет обратный смысл. Это некое прочтение наоборот.
То есть, если вот у зэка встречаешь
слава КПСС,
слава,
да,
КПСС,
то понятно, что это не слава КПСС, а ровно обратное.
Говорит Максим Крангаус. Великий перелом, инженеры человеческих душ, кадры решают все, употребляя эти и многие другие, имеющие широкое хождение высказывания, не худо бы помнить, кто первый все это произнес. Лиля Пальделева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и Ярслан Саидов. Через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Автор-ведущая Вероника Баде. Сегодня программа посвящена развитию интернета в России. Вы также сможете принять участие в программе, позвонив в прямой эфир. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ура! Дональд Туск!
К уголовной ответственности привлечены 3 бывших сотрудника уголовного розыска.
Что касается ситуации на севере Косово, то мы должны здесь исходить из принципа верховенства закона.
На Украине готовилась операция по физическому устранению Мельниченко.
Нам противостоит множество снайперов. Они также выпускают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.